Я помог Ферриеру и МакКонвою затащить останки в лодку. Рыбы или какой-то морской хищник обгрыз пальцы мертвеца по второй сустав. Но в ледяной воде процесс гниения и разложения еще не начался. Вельбот капитана Крози подплыл к нашему, ткнувшись носом в наш борт.
«Кто это?»
— пробормотал один из матросов.
«Гарри Пеглар!» — крикнул другой. «Я узнал бушлат».
«Гарри Пеглар не носил зеленого жилета!» — заметил третий.
«Сэмми Крисп носил!»
— воскликнул четвертый.
«Тихо!»
— рявкнул капитан Крози, а потом обратился ко мне. «Доктор Гудсер, будьте добры, выверните карманы нашего несчастного товарища, если вас не затруднит». Я так и сделал. Из большого кармана мокрого жилета я вытащил почти пустой кисет из тисненной красной кожи.
«О, черт!»
— сказал Томас Стедман, сидевший в моей лодке рядом с Робертом Ферриером.
«Это бедный мистер Рейд».
Так оно и было. Все мужчины сразу вспомнили, что накануне вечером ледовый лоцман был в зеленом жилете и синем бушлате, и все мы тысячу раз видели, как он набивает трубку табаком из выцветшего красного кожаного кисета. Мы посмотрели на капитана Крози, словно ожидая от него объяснений по поводу участи, постигшей наших товарищей, хотя, разумеется, в глубине души все мы и сами знали.
«Положите тело мистера Рейда под лодочный чехол», — приказал капитан. «Мы обыщем все вокруг, чтобы проверить, не остался ли кто в живых. Держитесь в пределах слышимости друг от друга».
Лодки снова растянулись цепью. Мистер Кауч отвел наш вельбот обратно к проходу во льдах, и мы медленно поплыли вдоль края ледяного поля, поднимавшегося на высоту примерно 4 футов над уровнем воды. Мы останавливались возле каждого пятна крови на горизонтальной поверхности льда и вертикальной ледяной стенке, но ни одного тела больше не обнаружили.
«О, черт!»
— простонал 30-летний Фрэнсис Покок, сидевший на корме у руля.
«Там кровавые борозды от пальцев, словно чудовище стаскивало человека обратно в воду».
«Задраить глотку, и чтобы я больше не слышал подобных разговоров!»
Сердито оглядываясь на гребцов, рявкнул мистер Кауч, который стоял, поставив одну ногу на нос вельбота и небрежно держал в руке длинный багор, словно настоящий гарпун. Мужчины умолкли. На северо-западной границе разводья мы нашли 3 кровавых пятна, причем третье выглядело так, словно жертву не стаскивали в воду, а сожрали прямо на месте, примерно в 10 футах от края ледяного поля. Там остались кости ног, несколько обглоданных ребер, лоскут, похожий на человеческую кожу, и клочки одежды, но ни черепа, ни каких-либо предметов, поддающихся опознанию, мы не обнаружили.
«Высадите меня на лед, мистер Кауч», — сказал я. «Я осмотрю останки».
Я так и сделал. Когда бы дело происходило на суше практически в любом уголке мира, кроме Арктики, жужжащие раи мух уже кружили бы над красным мясом и мышцами, не говоря уже о слегка присыпанной снегом кучке кишок, похожей на кротовый холмик. Но здесь царила тишина, нарушаемая лишь тихим свистом северо-западного ветра да треском льда. Я крикнул сидящим в вельботе мужчинам, они отворачивали лицо прочь, что произвести опознание невозможно. Даже несколько клочков изодранной одежды не позволяли установить личность жертвы. На месте трагедии не осталось ни головы, ни башмаков, ни рук, ни ног, ни даже туловища, за исключением обглоданных ребер, куска позвоночника с мышцами и половины тазовой кости.
«Оставайтесь на месте, мистер Гудсер!» — крикнул Кауч. «Я посылаю к вам Марка и Тедмана с пустой сумкой из-под патронов, чтобы уложить в нее останки несчастного. Капитан Крози захочет их похоронить».
Задача была не из приятных, но мы справились с ней быстро. В конечном счете я велел гримасничающим матросам уложить в сумку саван только ребра и половину тазовой кости. Позвоночник намертво вмерз в лед, а прочие останки были слишком омерзительны, чтобы с ними возиться. Мы едва успели оттолкнуться от льда и двинуться дальше вдоль южной границы открытой воды, когда с северной стороны донесся крик.
«Человек!»
— прокричал какой-то матрос.
«Мы нашли человека!»
Полагаю, у всех нас бешено колотилось сердце, пока Кумс, МакКонвей, Ферриер, Тедман, Марк и Джонс налегали на весла, а сидевший на руле Фрэнсис Покок направлял лодку к плавучей льдине размером с центр крикетного поля, которую отнесло на середину этих нескольких сотен акров открытой воды посреди льдов. Все мы страстно желали, всем нам было необходимо найти кого-нибудь живого из команды лейтенанта Литла. Но такому не суждено было случиться. Капитан Крозье, уже находившийся на льдине, попросил меня подойти к лежавшему там трупу. Признаюсь, я даже почувствовал легкую досаду. Можно подумать, капитан не мог констатировать смерть, не заставив меня обследовать очередное мертвое тело. Я валился с ног от усталости. Это оказался Гарри Пеглар, всеми любимый фор-марсовый старшина с террора. Почти голый, в одном только белье. Он лежал на льду в скрюченной позе, подтянув колени к самому подбородку, скрестив лодыжки, словно в последние минуты жизни потратил остатки энергии на попытки согреться, сжимаясь в клубочек все плотнее и плотнее, обхватывая себя руками в тщетных стараниях унять страшную дрожь. Его голубые глаза были открыты и подернуты льдом. Окоченелое посиневшее тело на ощупь напоминало каррарский мрамор. «Должно быть, он доплыл до льдины, сумел забраться на нее и замерз здесь», — тихо предположил мистер Дева. «Чудовище не схватило и не покалечило Гарри». Капитан Крозье лишь кивнул. «Я знал, что капитан хорошо относился к Гарри Пеглару и очень на него полагался. Мне тоже нравился фур-марсовый старшина». Потом я увидел, на что смотрит Крозье. Вся покрытая свежевыпавшим снегом льдина, особенно рядом с трупом Гарри Пеглара, была испещрена огромными отпечатками лап с отчетливо обозначенными когтями, похожими на следы белого медведя, только в 3-4 раза больше. Существо много раз обошло вокруг Гарри, наблюдало, как несчастный мистер Пеглар дрожит и умирает от холода, наслаждалось зрелищем. Неужели последнее, что угасающим взором видел Гарри Пеглар на всей земле, это ужасное белое чудовище, нависающее над ним, вперяющие в него черные немигающие глаза. Почему существо не съело нашего друга? Зверь передвигался на задних лапах все время, пока находился на льдине, только и сказал капитан Крозье. Другие мужчины из лодок подошли с куском парусины. Из озера во льдах не было выхода, если не считать быстро замерзающего канала, которым мы приплыли. Дважды обойдя кругом пространство открытой воды, 5 лодок двигались по часовой стрелке, 4 против. Мы обнаружили лишь тупиковые заливчики, разломы во льду и еще 2 кровавые полосы на месте, где, похоже, кто-то из нашей разведывательной команды выбрался на лед и попытался бежать, но был схвачен и утащен обратно в воду. Там, слава богу, мы нашли только лоскуты синей шерстяной ткани, но никаких останков. Было уже заполдень, и всеми, я уверен, владело единственное желание — убраться подальше от проклятого места. Но у нас на руках находились тела 3 наших товарищей, или части тел, и мы считали необходимым похоронить их с должными почестями. Думаю, многие из нас полагали, и как оказалось справедливо, что эта погребальная церемония станет последней, которую наша экспедиция сможет себе позволить провести. Среди плавающих на воде предметов мы не нашли ничего полезного, помимо брезентового полотнища от одной из голландских палаток, находившихся на борту обреченного вельбота лейтенанта Литла. В него мы завернули тело нашего друга Гарри Пеглара. Останки скелета, которые я осматривал возле устья прохода, мы оставили в парусиновой сумке из-под патронов, а туловище мистера Рейда зашили в лишний спальный мешок. При погребении в море в ногах человека, предаваемого пучине, принято класть одно или несколько пушечных ядер, чтобы тело с достоинством ушло ко дну, а не болталось на поверхности непотребным образом. Но, разумеется, у нас не имелось никаких ядер. Матросы сняли дрек с плавающей носовой части леди Джейн Франклин и отыскали несколько пустых консервных банок, чтобы утяжелить различные саваны с останками. Нам потребовалось довольно много времени, чтобы вытащить 9 оставшихся лодок из черной воды и снова установить тендеры и полубаркасы на сани. У некоторых изможденных мужчин, больных цингой и еле живых от холода, работы по сборке саней и погрузке на них лодок отняли последние силы. Потом матросы собрались у края ледового поля, выстроившись широкой дугой, чтобы на лед нигде не приходилось слишком много веса. Никто из нас не был расположен слушать длинную надгробную речь, и уж тем более взятую из проникнутой иронии легендарной книги Левиафана, прежде всеми ценимой. Поэтому мы с некоторым изумлением и с немалым волнением выслушали 89-й псалом, прочитанный капитаном по памяти. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стражи в ночи. Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все наши дни прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего?»